В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 мая, сейчас Сухумицкий инвалид Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске: в 8 городах Грузии сторонники национального движения провели акции протеста. Еще одно обвинение предъявлено Вануми Рабишвили. Эту новость мы обсудим с экспертом в прямом эфире. Сегодня в Схинвале прошла конференция «Экономика Южной Осетии. Вчера, сегодня, завтра». Абхазский суд вынес обвинительный приговор в отношении жителей Гальского района, задержанных в марте прошлого года по подозрению шпионажа. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ливане, недалеко от сирийской границы, минувшей ночью неизвестные атаковали контрольно-пропускной пункт. Главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри встретились в Париже. США призвали к углублению военных связей с Китаем. В Ливане, вблизи города Арсал, недалеко от сирийской границы, минувшей ночью неизвестные атаковали контрольно-пропускной пункт. Погибли трое ливанских военнослужащих. Об этом сообщили ливанские службы безопасности. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение. Большинство жителей Арсала – сунниты, которые поддерживают вооруженную оппозицию в Сирии. Сирийские повстанцы часто используют эту территорию для контрабанды оружия и переправки боевиков из Ливана в Сирию. В понедельник вблизи города Хермель на востоке Ливана при разрыве трех минометных снарядов, выпущенных с сирийской территории, погиб по меньшей мере один человек. Главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри встретились в Париже, чтобы в очередной раз попытаться найти решение для прекращения сирийского конфликта, передает Юрий Жигалкин.
Выступая в Париже, госсекретарь Джон Керри заявил, что США и Россия намерены сделать все необходимое для того, чтобы способствовать началу переходного процесса в Сирии, в рамках которого сирийцы смогут сами определить будущее своей страны. «Обе наши страны, — сказал госсекретарь, — хотят, чтобы эта конференция состоялась при поддержке многих других стран». Администрация Барака Обамы продолжает делать ставку на политическое урегулирование сирийского конфликта, несмотря на провал нескольких предыдущих попыток политического диалога и громкие призывы оказать более действенную помощь противникам режима Асада. Решив выступить вместе с Россией в качестве инициатора мирной конференции, Вашингтон, по-видимому, надеется, что в процессе ее подготовки Москва осознает, что Башар Асад является основным препятствием для политического урегулирования. Но в понедельник российский министр иностранных дел Сергей Лавров, заручившийся согласием Дамаска на участие в конференции, неожиданно призвал расширить число ее участников за счет стран, не участвовавших в предыдущих попытках переговоров. По словам экспертов, Вашингтон опасается, что в результате неверного шага сирийский конфликт может превратиться в региональный конфликт. Особую тревогу вызывает роль Ирана, называемого американскими экспертами главным патроном режима Асада.
Передавал Юрий Жигалкин. Через месяц в Женеве должны начаться мирные переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. США и их арабские союзники надеются на участие в этих переговорах представителей разрозненных групп сирийской оппозиции. Россия со своей стороны намерена убедить представителей сирийского режима в необходимости приехать на переговоры. Россия не намерена пересматривать позицию по поставкам зенитных ракетных систем С-300 в Сирию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции в Москве. По словам Рябкова, поставки систем С-300 в Сирию касаются давних контрактов. Они, в частности, помогут сдержать возможное вмешательство внешних сил в сирийский конфликт, отметил Рябков. Комментируя решение Евросоюза не продлевать эмбарго на поставки оружия сирийской оппозиции, российский дипломат сказал, что данный шаг может нанести ущерб предстоящей международной конференции по Сирии в Женеве. Также, по словам Рябкова, перспектива проведения этой конференции может поставить под угрозу неготовность сирийской оппозиции предложить авторитетную делегацию. Срок действия эмбарго, который ЕС решил не продлевать, истекает в конце этого месяца.
Эхо Кавказа. Новости.
США призвали к углублению военных связей с Китаем, которые будут способствовать укреплению взаимного доверия и понимания. Об этом сегодня заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Том Донилон в ходе встречи в Пекине с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Фан Чэньлуном. Донилон сказал, что две страны должны совместно работать перед лицом нетрадиционных проблем в области безопасности и призвал к новому типу отношений между ведущими державами. Он отметил важное сотрудничество при проведении миротворческих операций в борьбе с пиратством и ликвидации последствий стихийных бедствий. Советник президента США по национальной безопасности второй день проводит в столице КНР переговоры с представителями китайского руководства. В июне в Калифорнии состоится встреча президента США Барака Обамы с председателем КНР Си Цзиньпинем. В Афганистане за последние сутки жертвами взрывов и нападений стали 22 сотрудника афганских сил безопасности. В провинции Кандагар погибли 3 солдата, когда на пути следования их автомобиля взорвалась бомба. Также в Кандагаре при нападении 2 боевиков на контрольно-пропускной пункт погибли 7 полицейских. Предместье города Пешавар на северо-западе Пакистана сегодня неизвестные застрелили женщину, работника гуманитарной организации, проводившей прививки против полиомиелита. Как сообщил наша радиостанция, представитель местной полиции, еще один сотрудник организации ранен и госпитализирован. Сегодня в регионе началась трехдневная кампания по вакцинации населения от полиомиелита, пока никто не взял на себя ответственности за преступление. Слушание уголовного дела в отношении 12 обвиняемых в связи с беспорядками на Болотной площади Замоскворецкий суд Москвы начнет 6 июня. В этот день состоятся предварительные слушания, которые пройдут при закрытых дверях. С учетом значительного числа подсудимых и общественным интересом к процессу, дело будет рассматриваться на выездных заседаниях в Мосгорсуде, сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Евгения Пазухина.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В 8 городах Грузии сегодня сторонники национального движения провели акции протеста. Около зданий региональных представительств прокуратуры они требовали освободить из предварительного тюремного заключения Вано Мирабишвили. На темы работала моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Сегодня националы устроили своего рода флешмоб во всех крупных городах страны. В 2 часа дня их сторонники стали собираться около представительств прокуратуры в регионах. Собрание оппозиционеров в городе Зугдиде оказалось одним из самых многочисленных – около 60 человек. Почти все они – работники местных органов власти, но были и приезжие. Учитель Раджи Почхо прибыл на акцию из Синаки.
Те люди, которых отправили в тюрьму, были одними из основателей грузинской государственности. Это просто недопустимо, чтобы реформаторы сидели в тюрьмах, а преступники разгуливали на свободе. Всех тех, кого отпустили после выборов, следует отправить за решетку, а те, кто строил Грузию, должны вернуться в руководство, чтобы наша страна вновь стала нормальной и свободной от русского влияния.
Говорил участник собрания. В руках демонстранты держали грузинские флаги и плакаты с требованием освободить Мирабишвили. «Прекратите выполнять заказ Путина», — гласила надпись на транспарантах. Схожие собрания прошли еще в 7 грузинских городах. Участники акции в Руставе вооружились еще и свистками.
Мы хотим донести до всех, что Вано Мирабишвили – это персональный заключенный Бидзина Иванишвили. Он не должен находиться в тюрьме, пока идет судебное расследование. Мы считаем, что тем самым Иванишвили хочет нанести удар по национальному движению, полностью его уничтожить.
Говорила депутат Ирма Надирашвили. В воскресенье Кутаисский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов, оставив в силе решение суда более низкой инстанции о предварительном заключении Мирабишвили. Ему придется провести в тюрьме по меньшей мере еще 2 месяца, пока идет суд. Вопреки надеждам оппозиции, арест генсека их партии не стал предметом острой критики со стороны западных политиков. Сенатор Марко Рубио оказался одним из немногих, призвавших президента США вступиться за Мирабишвили.
Применение в качестве меры пресечения предварительного заключения в случае Мирабишвили не обязательно,
говорится в заявлении сенатора от республиканцев.
Наряду с приближением президентских выборов в Грузии в октябре важно, чтобы грузинское правительство не применяло такую тактику и другие усилия для запугивания оппозиции.
Его коллеги, отвечающие за грузинскую тематику в Сенате, предпочли ограничиться лишь выражением обеспокоенности по поводу возможного неправильного восприятия на Западе последних событий в Грузии.
Вероятность того, что эти аресты рассматриваются как политическая месть или нацелены на сведение политических счетов, могут лишить почвы будущей демократии в Грузии. Мы внимательно будем контролировать ход этих дел.
Говорится в совместном письме сенаторов Джин Шахин и Джеймс Риша грузинскому премьер-министру. Но самого Бедину Иванишвили сегодняшние акции оппонентов, похоже, мало обеспокоили. Его кандидат в президенты Георгий Маргвелашвили в комментариях журналистам отшутился по поводу требования националов освободить Мирабишвили.
Может, членам национального движения прям так сразу взять, да и предложить поменять закон или даже конституцию, чтобы любому человеку, хоть однажды побывавшему в националах, прощали все на свете, как из прошлых проделок, так и в будущем.
Несмотря на такую реакцию властей, националы намерены продолжить борьбу за освобождение своего лидера Вано Мирабишвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Ситуацию вокруг Вано Мирабишвили мы еще вернемся нашей программе. Мы ее обсудим в прямом эфире с экспертом. А пока переходим к Юго-Осетинской теме. Сотрудники Юго-Осетинского научно-исследовательского института решили поучаствовать в развернувшейся в последние месяцы дискуссии об экономическом будущем самопроглашенной республики. Этому была посвящена прошедшая сегодня в Цхинвале конференция «Экономика. Южная Осетия. Вчера, сегодня, завтра». На мероприятии побывал наш корреспондент Ирина Келесаева.
Большинство сотрудников отдела экономики НИИ – это молодые ученые, которым, как выяснилось, есть что сказать. Но для начала проблему продовольственной безопасности, непременном условии безопасности государства в целом, поставил старейший экономист республики Виктор Техов. Он сравнил экономические показатели Южной Осетии в советские и постсоветские периоды. Выводы неутешительны. Переход к рыночным отношениям затянулся на долгие годы, и поднимать хозяйство республики придется фактически с нулевой отметки, говорит Виктор Техов.
Если сыр распался, между тем страна, обеспечивающая свое население продуктами питания собственного производства, считается самодостаточной и крепкой. Поэтому состояние эффективности агропромышленного комплекса имеет решающее значение для каждого государства, большого или малого. Это не имеет значения. После распада Союза прошло уже 23 года. За этот период АПК республики претерпел большие изменения. На уровень его развития отрицательно сказались развернувшиеся за эти годы события. Существующая социалистическая система ведения сельского хозяйства перестала функционировать. Пришедшая на это место рыночная система была и остается пока очень и очень слабой. Как это бывает, конечно же, в переходный период. Кроме того, войны со стороны наших соседей, а также многолетняя экономическая блокада, сделали свое дело. Все народное хозяйство пришло в упадок.
Наиболее уязвимым звеном, по мнению специалистов, всегда оставалось сельское хозяйство, которое пострадало в первую очередь. Техов привел статистику. Если накануне распада Союза в Южной Осетии насчитывалось 18 тысяч гектаров пашни, то по данным на 2011 год площадь сократилась почти до 13 тысяч. О том, что агропромышленный комплекс республики в глубоком упадке, говорила и молодой экономист Жанна Кочьева.
Я предлагаю создать совет по стратегическому развитию аграрного сектора экономики, которая должна эффективно работать. В этот совет войдут министры финансов, экономики, другие руководители, научные работники. У нас такого нету, не практикуется у нас такое. Внешние консультанты и узкие специалисты по отраслям экономики сельского хозяйства. Только вот в совете они могут достичь какого-то результата, и я считаю, что вот предлагаемый состав и структура совета должен дать свои результаты.
На конференции ученые-экономисты активно делились идеями о том, какие области экономики надо поднимать в первую очередь. Говорили о необходимости изучения и использования природных ресурсов, развитии сферы туризма, программ по возвращению населения в сельскую местность. Подводя итоги дискуссии, премьер-министр Южной Осетии Ростик Хугаев недоуменно произнес: «У меня такое ощущение, что вы и Министерство экономики живете в разных мирах. Глава правительства предложил ученым принять активное участие в разработке среднесрочной программы социально-экономического развития до 2017 года. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Тимур Кигурадзе подготовил обзор грузинской печати.
Читаем прессу.
Главной новостью недели для грузинских печатных СМИ стал арест бывшего грузинского премьера Вано Мирабишвили и ожидание предъявления ему обвинений. Еженедельник «Прайм Тайм» гадает, какие еще дела, кроме официально предъявленных, припомнят экс-министру. В числе возможных вариантов – участие в устранении премьера Зураба Жвания, ответственность за дела убитых сотрудниками МВД людей, присвоение чужой собственности. При этом еженедельник предполагает, что экс-премьер может потянуть за собой и других высокопоставленных чиновников из числа националов, в том числе и самого президента Саакашвили. Обвинения могут стать самыми серьезными, пишет издание.
Сегодняшняя власть возлагает ответственность за события августа 2008 года лично на Саакашвили и тогдашних членов правительства. Среди них, конечно, и Мирабишвили, поэтому не исключено, что и против Саакашвили будет выдвинуто и это обвинение.
Газета «Ахали Таоба» пишет о том, что арест Мирабишвили призван поднять падающий рейтинг грузинской мечты, а издание «Резонанс» публикует интервью с членом лейбористской партии Георгием Гугава, в котором он утверждает, что, напротив, арест экс-премьера убавит очки коалиции.
«Нацдвижение сделает все, чтобы придать Мирабишвили политический статус. Поэтому Иванишвили придется проводить президентские выборы в условиях, когда один из кандидатов – политзаключенный. Думаю, они будут вынуждены его выпустить».
Еженедельник «Либерали» вновь поднимает тему недавних выступлений православных активистов, приуроченных к акции против гомофобии 17 мая. В обществе стоит вопрос, грозит ли Грузии превращение в теократическую республику. Журнал публикует два противоположных мнения. Социолог Яго Качкачешвили со страниц «Либерали» уверяет, что стране не грозит иронизация. По его мнению, то, что большинство грузин ассоциирует себя с православием, не отменяет их желание жить в светском государстве, что подтверждает и глава церкви патриарх Илья II, который часто выступает с заявлением о приверженности к демократическим ценностям. Историк Лаша Бакрадзе же выдвигает абсолютно противоположную теорию, основанную на тревожных сигналах со стороны грузинских политиков и общества.
Все чаще политики заявляют о том, что религиозные каноны стоят выше Конституции. Церковь стала неприкасаемым и непрозрачным институтом. Критика церкви и духовных лиц некоторыми воспринимается как преступление, и эти опасные тенденции. Тенденции проявляются все чаще.
О религии писал и другой журнал «Табула». Правда, он поднял другой вопрос о реставрации грузинских храмов на турецкой территории, которая проходит, по мнению издания, с нарушениями. «Табула» приводит слова грузинского специалиста Бубы Кудава. Он недавно посетил реставрационные работы, проводимые турецкой стороной. Ученый заявил, что рабочие не имеют никакой квалификации, просто уничтожают памятники грузинского средневекового зодчества.
«Одну из стен разобрали и просто побросали на пол. Там на камнях были фрагменты фресок и орнаментов, но они валялись так, что несколько рисунков были полностью уничтожены или значительно повреждены».
Процесс не контролируют ни грузинские специалисты, ни международные организации, пишет «Табула». По мнению издания, это происходит из-за провала затянувшихся переговоров между грузинской и турецкой сторонами. Особое недовольство турецкой стороны вызывает тот факт, что турецких ученых в свое время не допустили к реставрационным работам в Ахалцихской крепости Рабати, где восстанавливали мечеть. Причиной отказа стало то, что эта мечеть какое-то время использовалась и как христианская молельня, и, соответственно, является памятником грузинской архитектуры. Журнал «Табула» отмечает, что и турецкая сторона может применить схожую логику, так как один из грузинских храмов, Ишхани, в свою очередь, использовался как мечеть, что может дать повод считать его памятником турецкой архитектуры. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Итак, возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Это ситуация вокруг Мирабишвили. Сегодня главная прокуратура Грузии предъявила еще одно обвинение ему. Как заявил представитель прокуратуры на брифинге, Мирабишвили обвиняется в превышении должностных полномочий с отягчающими обстоятельствами 26 мая 2011 года. Имеется в виду разгон оппозиционной акции, проводимой под руководством Нино Бурджаназе. В случае доказательства вины Мирабишвили ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Эту тему мы обсудим в прямом эфире с нашим постоянным автором, грузинским политологом Никой Читадзе, который находится в Тбилиси и по телефону связался с нашей студией. Добрый вечер, Ника.
Здравствуйте.
Ну что ж, национальное движение обеспокоено, конечно, ухудшающимся положением Вано Мирабишвили. И националы говорят о тактике защиты своего генерального секретаря. Как вы считаете, какие есть возможности у них в защите Мирабишвили? Что они могут сделать для его оправдания, освобождения или на что они вообще надеются?
Приветствую вас еще раз. Ну, конечно же, здесь обязательно нужно говорить о том, о тех реформах, которые были проведены в структурах Министерства внутренних дел во время правления господина Мирабишвили, который касается, например, там, создания департамента патрульной службы, которая касалась снижения коррупции, которая касалась, значит, снижения криминальной активности Грузии. К примеру, с 2006 по 2011 год, значит, в Грузии криминальная активность снизилась с 62 тысяч единиц до 32 тысяч единиц. И мы знаем, что Кильбургским университетом, значит, Тбилиси был признан одним из самых стабильных безопасных городов Европы. В этом, много в этом случае, конечно, эта заслуга принадлежит господину Мирабишвили. Я думаю, общественность в этом случае понимает очень хорошо, что вот это задержание в этом случае носит политический характер. В том случае, когда, значит, на свободу выпускаются те люди, которые были обвинены, значит, шпионажем в пользу Российской Федерации, там, Шкрильников и так далее, и тому подобное, да, когда там называют разного вида людей криминального мышления политическими заключенными и этими, как его, правозащитниками, да, якобы они там эту конвенцию, декларацию ООН по прав человека 48-го года читали, Европейскую конвенцию 50-го года и так далее, да. Конечно же, они вообще, наверное, книгу не читали в жизни, да. Когда вот этих людей выпускают, их называют политзаключенными, то, конечно же, я думаю, что это еще раз дает нам повод, что повторять, не знаю, 10 раз, 20 раз, 100 раз о том, что господин Мирабишвили в этом случае является именно политическим заключенным, потому что нынешним властям, конечно же, невыгодно иметь такого сильного конкурента, сильного лидера, харизматического лидера, которым является господин Иван Мирабишвили. Вот. И что касается вот событий 26 мая и так далее, там, ну, не знаю, если у вас какие-то вопросы возникнут, я вот могу ответить.
Ника, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, да, что грузинская мечта опасается Мирабишвили, но если он примет участие в президентских выборах в качестве кандидата к статусе заключенного, что возможно, да, это не усилит его позиции?
Нет, он там может принять участие, понимаете, но там дело в том, что, конечно же, значит, коалиция «Грузинская мечта», вот задержание Мирабишвили, задержание вот, полицейских, вчера еще задержали бывших полицейских, которые также принимали участие вот, в реформах, в структурах МВД, да. Якобы, значит, в этом случае, ну, коалиция «Грузинская мечта» вот, думает, что она ослабит национальное движение, главную оппозиционную силу, а коалиция очень хорошо осознает, что национальное движение является очень сильной, значит, политической силой. Может быть, сегодня, конечно же, рейтинг ее ниже, чем рейтинг коалиции, но, с другой стороны, коалиция очень хорошо осознает, что в случае, если она не сможет решить правящая партия, вот те, значит, выполнять все обещания, которые были связаны там, да, со снижением на почти 50% цены на бензин, тарифы на энергоносители, там электроэнергия, там, если я они будут вкладывать миллиард долларов, значит, в сферу сельского хозяйства и так далее. Что не происходит? Потому что мы знаем, что экономический рост Грузии снизился. Если в первом квартале 2012 года экономический рост составлял, ВВП составлял 6,7%, сейчас он составляет 1,7%.
Спасибо, Ника. И, пожалуйста, и только очень короткий вопрос и короткий ответ. Вы допускаете, что Вано Мирабишвили может стать кандидатом в президенты от Единого национального движения, в принципе?
Нет, я не думаю, конечно же, в этом случае. Я так думаю, что национальное движение, конечно же, выдвинет ту кандидатуру, которая в этом случае может, значит, вести активную предвыборную кампанию, встречаться с населением, с потенциальными избирателями и так далее и тому подобное. Так что я думаю, что я, конечно же, мне трудно говорить от имени национального движения, но с другой стороны, с вашего позволения, хочу отметить, что, наверное, в этом случае, конечно же, кто-нибудь из других партийских лидеров с национального движения будет представлен на пост кандидата, значит, президента Грузии.
Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. Это был наш постоянный автор, политолог из Тбилиси Ника Читадзе. А мы продолжаем нашу программу. В Сухумицкой Нвале и Тбилиси 21 час 25 минут.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Взгляд из» наш постоянный автор, грузинский политолог Гия Нодия, возвращается к событиям 17 августа нынешнего года в Тбилиси. В центре его внимания позиция грузинской православной церкви в отношении акции против гомофобии.
Взгляд из.
А что именно случилось 17 мая 2013 года в Тбилиси? Ожидалась молчаливая акция протеста против гомофобии. Взамен вы увидели демонстрацию силы грузинской «Черной сотни» во главе с представителями православной церкви. В этот же день в прошлом году первая попытка сексуальных меньшинств заявить о своих правах через уличное действо тоже привела к драке, но тогда нескольких нападавших вскоре арестовали, и через два дня сообщество ЛГБТ вполне безнаказанно развернуло свое многоцветное знамя перед парламентом Грузии. Тогда я тоже откликнулся на это событие на эхе Кавказа, мол, с трудом, но страна меняется. В этом году ЛГБТ-активисты проверили приход истинной демократии и анонсировали акцию заблаговременно. А премьер Бедзина Иванишвили и министр юстиции Теа Цулукьяни сделали вполне политкорректное заявление о том, что права любых меньшинств будут защищены. Противники тоже готовились и предупреждали, что не допустят срама на улицах родного города. Но активисты поверили заверениям властей и решили все равно выйти на улицу. Все кончилось побоищем, где полиция даже не пыталась остановить агрессивную толпу во главе со священниками, но к своей чести смогла усадить участников акции в автобус и увезти подальше. Никого не убили, но 17 человек, включая полицейских, получили повреждения. Права сексуальных меньшинств, особенно их право публично демонстрировать свою ориентацию, болезненный вопрос для многих обществ, особенно традиционных. И почти везде именно церковь стоит во главе тех, кто клеймит содомский грех. Но значение происшедшего погрома не сводится к вопросу о правах меньшинств, как бы ни была важна эта проблема сама по себе. То, что мы увидели, было бунтом церкви против государства. Было заявлено, что она стоит выше Конституции, наделена правом наказывать того, кого почитает нужным, и никто не посмеет ей в этом помешать, потому что она может мобилизовать народ так, как никто другой. Если надо, выведем на улицу миллионы, сказал после акции один из ведущих иерархов, ладыка Яков. В Грузии впервые стали серьезно говорить об иронизации страны. Зачатки подобного мы уже видели более 10 лет назад, во времена правления Эдуарда Шеварнадзе, когда радикальная православная секта открыто и безнаказанно била большими деревянными крестами представителей свидетелей Иеговы и других протестантских групп. Сексуальные меньшинства тогда еще не отваживались говорить о своих правах вслух. Формально эта секта была отлучена от православной церкви, но все равно государство не смело ей мешать. 17-го во главе погромщиков были вполне легитимные иерархи, один из которых сразу после выполнения миссии отслужил благодарственный молебен в главном соборном храме страны в Сионе. Через пару дней глава церкви, католикос-патриарх Илья II, высказал сожаление, что некоторые священники вели себя неприлично. Видимо, имелось в виду использование нецензурной лексики. Политики всех мастей, включая оппозицию, ухватили за эти слова, как за соломинку. Видите, церковь отмежевалась, виноваты отдельные священники. Но все понимают, что это чепуха. Организацию и легитимацию погрома осуществила именно церковь. Как реагирует власть? Премьер Саакашвили делает правильное заявление о том, что все, в том числе служители церкви, равны перед законом, а любые меньшинства имеют право самовыражаться. За это ему все дружно аплодируют. Но на деле через 10 дней после акции лишь 4 погромщиков, вполне светских, оштрафовали на 100 лари, примерно $60 каждого. 2 священников допросили, но задерживать не осмелились. Видимо, реального наказания не будет. Зато арестовали Ваноми Рабишвили, генсека главной оппозиционной партии. Скорее всего, чтобы показать силу и перенести внимание. Иванишвили можно понять. Рейтинг церкви крайне высок, ссориться с ней политически опасно. Но дело не только в этом. Погромщики 17 мая – его верные союзники. Позиция церкви сыграла важную роль в исходе с последних выборов. Религиозных экстремистов, которых при Саакашвили посадили в тюрьму, новые власти освободили как политзаключенных. Они были среди организаторов погрома. После разгрома акции разгоряченные победой священники ругали не столько пидорасов, сколько олицетворяющие гнилой Запад национальное движение. С их точки зрения это одно и то же. Таких хороших людей можно использовать против врага и в будущем. С другой стороны, слишком поощрять политические амбиции священников опасно для того же Иванишвили. И объективно в его интересах поставить их на место.
Взгляд из.
В рубрике «Взгляд из» наш постоянный автор, грузинский политолог Гия Нодия. Говорит «Эхо Кавказа». Сухумец Хинвали, Тбилиси, 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Генпрокуратура Грузии предъявила еще одно обвинение генсеку Единого нацдвижения Ваноми Рабишвили. Как заявил представитель ведомства, он обвиняется в превышении должностных полномочий с отягчающими обстоятельствами. Речь идет о разгоне 26 мая 2011 года акции оппозиции на проспекте Руставели в центре Тбилиси. В случае доказательства виновности Рабишвили ему грозит лишение свободы сроком с 5 до 8 лет. 26 мая 2011 года при непосредственном поручении и под руководством тогдашнего министра внутренних дел Грузии Ваноми Рабишвили было спланировано действие не по разгону акции протеста, то есть легитимное мероприятие, организованное для вытеснения путем использования пропорциональной силы участников акции, а широкомасштабное нападение на людей, имеющее другое мнение, четкой целью которого были массовое задержание, запугивание, наказание, физическое и психологическое воздействие. Говорится в заявлении, передает Грузия Онлайн. По утверждению следствия, митингующим намеренно не была представлена возможность безопасно покинуть территорию и тем самым выполнить требования полиции, говорится в заявлении прокуратуры. Проблема статуса православной церкви в Абхазии сложная и не исчерпывается отсутствием абхазского епископа. Для полного урегулирования ситуации необходимо время и комплексный подход с учетом всех церковных канонов, сообщил РИА Новости источник в Московском патриархате. Полное урегулирование церковного вопроса в Абхазии – дело непростое. Для него понадобится время, тут важна не столько спешность, сколько каноническая прочность устройства церковной жизни. Вместе с тем, ясное волеизъявление абхазского народа, озвученное президентом республики, также нельзя недооценивать, сказал представитель РПЦ. Собеседник агентства отметил, что заявление Анквабы в РПЦ восприняли прежде всего как признание значения глубоких духовных связей между народами России и Абхазии. Президент самопровозглашенной республики заявил, что духовные связи верующих республики с Грузинской православной церковью были утрачены из-за военного конфликта в 90-х годах.
С новостями дня Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси. 21:33. Продолжаем наш выпуск. Уже второй день село Дице остается в центре внимания грузинских политиков. Причиной всеобщей озабоченности стали демаркационные работы, которые в последние дни проводили российские пограничники. Вчера около села Дице, де-факто граница с самопрошенной республики Южная Осетия, была сдвинута на несколько сот метров вглубь территорию, которую контролирует грузинская сторона. На протесты Тбилиси ответа из Москвы пока нет, но тянуть колючую проволоку российские пограничники сегодня перестали. С подробностями Нона Суварян.
Официально Тбилиси уже направил Москве ноту протестов, которые обвиняют руководство России в препятствии свободному передвижению жителей оккупированных регионов и прилежащих к ним населенных пунктов. Однако ответа от Кремля пока не последовало. Между тем о проведении демаркационных работ в селе Дици и Двани власти Грузии информировали международное сообщество. В частности, глава грузинского внешнеполитического ведомства Майя Пенджигидзе встретилась с послом Евросоюза в Грузии Филиппом Димитровым. Мы можем сделать лишь дипломатические шаги. Одним из них можно назвать встречу, потому что у Евросоюза есть миссия наблюдателей. На основе информации этой миссии будет сделано заявление Евросоюза. Вот это заявление Димитрова или из Брюсселя и будет той международной поддержкой, организацией которой мы занимались вчера и продолжаем в эти дни. В свою очередь Филипп Димитров заявил сегодня, что в селе Дици уже находятся наблюдатели Евросоюза. Пока точно неизвестно, насколько сдвинута де-факто граница. Но посол Евросоюза подчеркнул, что дело не в цифрах, а в принципе. Вчера ситуацию прокомментировал и президент Грузии Михаил Саакашвили. Он заявил, что грузинские власти невиновны в том, что де-факто граница оказалась перенесена.
Было сделано много политических заявлений. Вот, начали сюсюкаться, а те все равно сдвинули границу. У России свой план. Ей все равно, кто какое заявление сделал и кто в каком настроении. Главное, чтобы мы поняли, то, что они вчера сдвинули границу, виноват не конкретно грузинский политик, так же, как и мы не были виноваты в прошлые годы. Это их план. В ответ мы должны не ослаблять правовые позиции.
Однако мирным призывам президента не вняли члены его команды. В течение сегодняшнего дня представители нацдвижения, не переставая, говорили, что действия российских пограничников – результат политики грузинской мечты. Глава администрации президента Андро Барнов, например, заявил, что причина в смягчении риторики в адрес Кремля со стороны новых властей. Нашлось место и для конспирологии. Вот что, в частности, заявил член нацдвижения Леван Бежашвили.
До передвижения границы оттуда был убран спецназ, которому был поручен контроль этой территории. Это вызывает дополнительные вопросы.
Прозвучала сегодня и версия о том, что российской стороне развязали руки поправки, внесенные в закон об оккупированных территориях. Оппозиции ответил глава Временной комиссии по территориальной целостности Грузии Георгий Вольский. По его словам, колючая проволока на де-факто границе – результат необдуманной политики самого нацдвижения. Прошлую власть в сегодняшней ситуации винят и жители Дицы. Об этом они заявили лично депутатам от нацдвижения, которые вчера посетили село. Как рассказал корреспондент Тавису Плевакога Абцаури, местные жители потребовали от Гиги Церетели и Гиви Таргамадзе покинуть село. По мнению политолога Турнике Шарашенидзе, действия пограничников – сигнал со стороны Кремля.
Видимо, они считают, что мы никуда не убежим. Поэтому требуют от нас уступок. Видимо, в ходе диалога между Карасиным и Абашидзе не было сделано серьезных уступок с нашей стороны. Они ожидают больших уступок от нас, поэтому делают такие демонстративные шаги, которые означают: «Мы хотим от вас все».
В связи с демаркационными работами на де-факто границе сегодня перед бывшим зданием посольства России была проведена акция под названием «Нет ползучей аннексии», которую организовала НПО Тавису Плебисклуби. Главная цель мероприятия – привлечь внимание международного сообщества. Один из организаторов Зураб Хоргашвили считает, что аккредитованные в Грузии диппредставительства должны уделить больше внимания этому вопросу. Между тем, хотя российская сторона и не откликнулась на ноту протеста Тбилиси, работы по возведению заграждения российские пограничники сегодня не проводили. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Очередной выпуск рубрики «Не круглый стол» в нашем эфире завтра. А сейчас мы переходим к абхазской теме. Верховный суд самопроглашенной республики вчера вынес обвинительный приговор в отношении жителей Гальского района, задержанных в марте прошлого года по подозрению шпионажа, рассказывает Инал Хашик.
Вчера появилось сообщение о том, что Верховный суд Абхазии вынес обвинительное заключение в отношении двух жителей Гальского района, которые обвиняются в шпионаже в пользу Грузии против Абхазии. Эти два жителя Гальского района, Акуджава и Чкаркава, согласно материалам судебного дела, были завербованы начальником третьего управления разведки Министерства обороны Грузии ТОДУА. И позже сами уже завербовали одного из российских пограничников, который находился в составе контингента, который охраняет грузино-абхазскую границу. И вот через этого пограничника они получали различные секретные данные, которые касаются деятельности российской погранслужбы. В прошлом году, в апреле, был нейтрализован этот завербованный грузинской разведкой пограничник. Он уже был нейтрализован на территории России. Имя завербованного пограничника не разглашается. Однако известно, что у него был позывной код, согласно которому он проходил по разведданным грузинских спецслужб. И уже позже были пойманы вот эти два жителя Гальского района. Совместно две спецслужбы, российская и абхазская, провели эту операцию. И вот сейчас по итогам этой операции и уголовного разбирательства состоялся суд. На суде один из обвиняемых, Акуджава, в ходе следствия и уже на самом суде отказался давать какие-либо показания. То же самое делал Джгаркава в начале следственных мероприятий. Однако уже позже он так или иначе начал сотрудничать со следственными органами. И, по всей видимости, это ему было учтено, так как Акуджава, который отказывался, получил в итоге 13 лет строгого режима, а Джгаркава на полтора года меньше.
Это был Инал Хашик. А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Я подготовил мой коллега Тбилиси Тимур Кигурадзе.
Читаем прессу.
Главной новостью недели для грузинских печатных СМИ стал арест бывшего грузинского премьера Вано Мирабишвили и ожидание предъявления ему обвинений. Еженедельник «Прайм Тайм» гадает, какие еще дела, кроме официально предъявленных, припомнят экс-министру. В числе возможных вариантов – участие в устранении премьера Зураба Жвания, ответственность за дела убитых сотрудниками МВД людей, присвоение чужой собственности. При этом еженедельник предполагает, что экс-премьер может потянуть за собой и других высокопоставленных чиновников из числа националов, в том числе и самого президента Саакашвили. Обвинения могут стать самыми серьезными, пишет издание.
Сегодняшняя власть возлагает ответственность за события августа 2008 года лично на Саакашвили и тогдашних членов правительства. Среди них, конечно, и Мирабишвили, поэтому не исключено, что и против Саакашвили будет выдвинуто и это обвинение.
Газета «Ахали Таоба» пишет о том, что арест Мирабишвили призван поднять падающий рейтинг грузинской мечты, а издание «Резонанс» публикует интервью с членом лейбористской партии Георгием Гугава, в котором он утверждает, что напротив, арест экс-премьера убавит очки коалиции.
«Нацдвижение сделает все, чтобы придать Мирабишвили политический статус. Поэтому Иванишвили придется проводить президентские выборы в условиях, когда один из кандидатов – политзаключенный. Думаю, они будут вынуждены его выпустить».
Еженедельник «Либерали» вновь поднимает тему недавних выступлений православных активистов, приуроченных к акции против гомофобии 17 мая. В обществе стоит вопрос, грозит ли Грузии превращение в теократическую республику. Журнал публикует два противоположных мнения. Социолог Яго Качкачишвили со страниц «Либерали» уверяет, что стране не грозит иронизация. По его мнению, то, что большинство грузин ассоциирует себя с православием, не отменяет их желание жить в светском государстве, что подтверждает и глава церкви патриарх Илья II, который часто выступает с заявлением о приверженности к демократическим ценностям. Историк Лаша Бакрадзе же выдвигает абсолютно противоположную теорию, основанную на тревожных сигналах со стороны грузинских политиков и общества.
Все чаще политики заявляют о том, что религиозные каноны стоят выше Конституции. Церковь стала неприкасаемым и непрозрачным институтом. Критика церкви и духовных лиц некоторыми воспринимается как преступление, и эти опасные тенденции проявляются все чаще.
О религии писал и другой журнал «Табула». Правда, он поднял другой вопрос о реставрации грузинских храмов на турецкой территории, которая проходит, по мнению издания, с нарушениями. «Табула» приводит слова грузинского специалиста Бубы Кудава. Он недавно посетил реставрационные работы, проводимые турецкой стороной. Ученый заявил, что рабочие не имеют никакой квалификации и просто уничтожают памятники грузинского средневекового зодчества.
Одну из стен разобрали и просто побросали на пол. Там на камнях были фрагменты фресок и орнаментов, но они валялись так, что несколько рисунков были полностью уничтожены или значительно повреждены.
Процесс не контролируют ни грузинские специалисты, ни международные организации, пишет «Табула». По мнению издания, это происходит из-за провала затянувшихся переговоров между грузинской и турецкой сторонами. Особое недовольство турецкой стороны вызывает тот факт, что турецких ученых в свое время не допустили к реставрационным работам в Ахалцихской крепости Рабати, где восстанавливали мечеть. Причиной отказа стало то, что эта мечеть какое-то время использовалась и как христианская молельня, и, соответственно, является памятником грузинской архитектуры. Журнал «Табула» отмечает, что и турецкая сторона может применить схожую логику, так как один из грузинских храмов, Ишхани, в свою очередь, использовался как мечеть, что может дать повод считать его памятником турецкой архитектуры. Тэмур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:45. На очереди еще одна наша постоянная рубрика «Голоса». С прохожими на улицах Сухуми общала наш корреспондент Анаит Гагарян. Речь шла о детском летнем отдыхе.
Голоса.
Что вы делаете с детьми летом? Есть куда их отправить на отдых?
Куда внук захочет, у него будет поездка в Англию. Он учится, уходит в английскую группу. Вот и думаем отправить его туда. Вот и будет у него поездка хорошая. Как группа твоя, Артур, называется? А ну скажи.
Частная группа. А так она никак не называется.
Эдуард Михайлович.
Артур Васильев Юрьевич.
Мы дома находимся, мы ходим на море, чем-то я их завлекаю. То есть я постоянно с детьми никуда не отправляю, никому их не навязываю. Они со мной всегда. Хожу на море, куда-то выбираемся. Если есть какие-то праздники, вот 1 числа будет День защиты детей, идем на праздники, выходим на качели. То есть вот так вот проводим лето. Благодаря Госкомитету Республики Абхазии во главе Шезины Авицба мы были вот в феврале зимой, вывозили нас в Лао, и дети там и на качелях, и в аквапарке. Так что мы уже побывали. Аня, 37.
С удовольствием куда-нибудь отправил, но пока возможности такой мне не представляется. Можно вывезти в деревню, куда-нибудь в город. Сам с ними езжу, время провожу сам с ними. Тимур меня зовут, Айтан моя фамилия. 50.
Здесь остаемся. Тут же море, тут отдыхаем. Ну, потому что летом все равно куда едем? Отдыхать на море все равно, да? И поэтому уезжать с моря на море... Дорогой, если только в другой сезон какой-то, может быть, тогда уже интересно куда-то поехать. Наталья, 39.
Когда уезжают куда-то отдыхать, когда здесь остаются?
А куда конкретно?
Да, бюджет семейный позволяет отправить ребенка туда и ездить. В прошлом году мы отдыхали в Испании. В этом году еще с папой не думали, куда поехать. в основном в Гудаул так все. Да, в основном все дети редко кто куда-то уезжает, в основном все остаются дома. Ирина, меня зовут, 35 лет.
Мы обычно и в деревне, а потом, может, в Абадхары, надо вывозим детей, да. Село Тхина есть такое прекрасное село. Туда я с внуками, с внучками, с детьми, с семьей туда выезжаю.
Ты сама куда бы хотела поехать отдыхать?
Я бы хотела поехать в Москву.
А ты была в Москве?
Да, была. Там увидела множество красивых зданий. Я там увидела Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею, Ника. 8.
Владимир, а мне 73.
Да нет, мы здесь отдыхаем, в Сухуми. Но она занимается шахматами. У нас все лето она участвует в шахматных турнирах. Все лето занятая. Читает книги, ходим на море, отдыхаем, купаемся. Это моя внучка, 59 лет. Алла Алексеевна.
Ну, на отдых обычно, ну, мы в деревню на Бзып ездим, никуда больше не отправляем. Арзамет с 50.
Ну, по мере возможности, ну, желательно куда-то, конечно, поехать. Да, она зимой просила очень в Питер поехать, снег хотела очень. Ну, летом вообще мы собираемся в Москву, надо нам. Это Софика, Аида, мне 42.
7. Это не хочу погулять.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
А теперь пришло время нашей постоянной еженедельной рубрики «Картинки с выставки». Рубрику подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Главную награду 66-го Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм французского режиссера Абдулатифа Кишиша «Жизнь Адели. Часть первая и вторая». В международный прокат она выйдет под названием «Синий. Самый теплый цвет». Фильм-победитель стал одним из самых провокационных в основном конкурсе. Он рассказывает о любовных отношениях между двумя девушками и содержит достаточно много откровенных эротических сцен. Рассказывает кинокритик Борис Нелепо.
Это редкий случай, когда по фильму был абсолютный консенсус. То есть мне кажется, что даже прошлогодний победитель Михаил Ханеке с фильмом «Любовь» вызвал какое-то менее единодушное признание, чем «Жизнь Адель», которая получила, что редкость, сначала приз Сипрессии, а потом главный приз от Стивена Спилберга. Так что это, в принципе, был вполне ожидаемый результат. Я должен говориться, что я скорее не поддерживаю решение жюри. Мне фильм «Жизнь Адели» кажется действительно профессиональной картиной. Я понимаю, почему ее любят, но у меня были другие фавориты. Но в то же время, конечно, совершенно очевидно, что здесь нет никакого политического подтекста. В Каннах вообще как-то стараются избегать этого политического подтекста. Это, скорее, исключительно редкий случай, когда фильм вручает приз за политику. К тому же, поскольку я видел этот фильм, последнее, о чем, несмотря на обилие достаточно откровенных лесбийских сцен, в принципе, последнее, о чем ты думаешь, когда смотришь этот фильм, что этот фильм какое-то имеет отношение к однополой любви. Потому что, конечно, этот фильм гораздо более фундаментальных вещах. Он просто о любви, а гораздо более общечеловеческий. Поэтому в этом здесь совершенно точно нет никакого подтекста. И более того, я вам скажу, что существует на Каннском фестивале отдельное жюри, которое вручает так называемую «гей-пальму». И был вручен приз совершенно другому фильму «Незнакомец озера» Алены Гиради. И я общался с членами жюри вот этого отдельного жюри, и они говорили, что они даже «Жизнь Адели» не рассматривали как фильм, который стоит награждать с каких-то таких политических позиций. Неизвестно, что он действительно очень трудно снимался, этот фильм. То есть Абдулатиф Кишиш делал по 100 дублей иногда. Он отснял порядка 1000 часов материала, из которых вот он сложил этот трехчасовой фильм. Я, кстати, думаю, что он еще будет чуть-чуть меняться, потому что в Каннах показывали не окончательную версию. Это даже была версия без вступительных и заключительных титров. Главная задача этого фильма была именно сделать его вот таким живым и дышащим, поэтому почти все снято крупными планами. Эти крупные планы все время ловят лицо главной героини, вот этой девушки, Адель. И на самом деле ощущение вот этого какого-то пульса, конечно, оно присутствует. И именно это, наверное, самое главное в этом фильме. Для меня совершенно неожиданно сюрпризом стал новый фильм Джима Джармуша. Я не могу себя назвать каким-то горячим поклонником Джима Джармуша, я не ожидал его нового фильма совсем. Но когда я посмотрел уже буквально в предпоследний день фестиваля фильм «Выживут только любовники», это было просто ощущение, что фестиваль разделился на фильм Джима Джармуша и на все остальные фильмы фестиваля. И меня, конечно, удивило, что этот фильм вообще никак не был упомянут в решении жюри. А с другой стороны, повторилась совершенно точь-в-точь прошлогодняя история, когда в программе был точно такой же непохожий, своеобычный, странный фильм «Корпорация «Священные моторы» Лео Сакаракса, «Холли Моторс». И этот фильм в прошлом году тоже никак не был отмечен. И эти фильмы, конечно, выбивающиеся из всех канонов авторские, очень личные высказывания.
Рассказывал кинокритик Борис Нелепа.
Картинки с выставки.
24 мая ушел из жизни российский режиссер Петр Тодоровский, фронтовик, человек разнообразных талантов, начинавших как кинооператор и актер. Он писал музыку и песни к фильмам, прекрасно играл на гитаре, он снял фильмы, ставшие классикой советского и российского кино. «По главной улице с оркестром», «Любимая женщина-механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Анкор еще анкор», «Какая чудная игра» и другие. С друзьями и коллегами режиссера побеседовала Елена Фанайлова.
Писатель Владимир Войнович дружил с Петром Тодоровским много лет.
Его фильмы, он вообще делал фильмы обычно о той жизни, которую хорошо знал, и они были всегда искренни, всегда совершенно без фальши. И таким он человеком был тоже. Простым, скромным, незаносчивым, приветливым. Еще о его талантах, конечно, это надо обязательно сказать, потому что он был замечательным музыкантом, композитором, гитаристом, самоучкой, виртуозом. Но он был очень знаменитый, мог бы сознаться и держаться с кем-то высокомерно, но этого в нем вообще и следа не было. Следа всегда добрый, добродушный, с чувством юмора. В его компании всегда было просто огромное удовольствие находиться.
Владимир Николаевич, а вы с ним когда-нибудь говорили о его фронтовых делах?
Он иногда рассказывал какие-то вещи довольно страшные. Там вот, например, он рассказывал. Ну, интересный эпизод, например, у него в одном из фильмов это есть. Он когда кончил там училище и попал на фронт, и как-то почему-то он остался без шинели, и ему старшина какой-то сказал: ничего, сейчас добудем. И какого-то убитого человека взяли, огромного роста, обрезали эту шинель, как страшно это выглядело. И ему самому было страшно это рассказывать.
Но он был человеком веселым?
Он был веселым, компанейским, любил шутить. Если говорить о войне, я вот просто не представлял, как он был на войне, потому что он был на передовой. И я говорю: как же ты ведь был там командиром взвода, солдат ведь поднимать в атаку не всегда, наверное, было просто. Он говорил: да, бывало, приходилось принимать какие-то суровые действия. Я совершенно не мог себе представить, как этот человек вообще мог быть когда-нибудь суровым. Но, наверное, был, потому что война есть война.
Владимир Николаевич, у вас есть какой-то его любимый фильм или любимый герой?
Я очень люблю «Анкор еще анкор». Я сначала недооценил «Военно-полевой роман». Я помню, я ему сказал, он огорчился, потому что это, наверное, его самый любимый фильм. Но я потом посмотрел, как-то позвонил и говорю: им опять я ошибся, потому что, правда, я искренне просто, не потому, чтобы, что я ему хотел угодить, а я просто посмотрел и проникся этим фильмом. Ну, и знаменитая «Интердевочка», но мне больше вот его близки, его фронтовые военные фильмы.
Писатель Владимир Войнович о своем друге, режиссере Петре Тодоровском. Как личную потерю воспринимает уход Тодоровского режиссер Вадим Абдрашитов?
Для таких фигур по масштабу личности, по яркости личности, по масштабу творчества, да и характера тоже, не могу просто назвать. Петр Ефимович совершенно уникальный человек, с уникальной биографией, с уникальной творческой биографии. Тут вот так совсем недавно, только что мы были осчастливлены, я имею в виду мы, зрители, показывалась «Верность» по телевидению. И опять в картине Марлена Хуциева был «Месяц мая», опять он блистал, яркий, красивый, умный, мудрый. Люблю его картины, чрезвычайно уважаю как личность и очень нежно к нему отношусь. Его уход личное для меня потери.
А вы были с ним...
В очень хороших, может быть, не очень плотных, но в очень хороших отношениях. Я повторяю, с большой нежностью и уважением относился к нему. И в ответ чувствовал его дружелюбие и какую-то открытость. Мне его будет очень не хватать, очень. Любая его картина – это всегда такая любовь к жизни, которая, как он говорил, жизнь забавами полна, и играми какими-то. И любая его картина, любая, это всегда, повторяю, любовь к жизни, любопытство, интерес к ней. А поскольку он был замечательным, настоящим художником, он и меня, как зрителя, заражал этим интересом и этой любовью к жизни, вот в буквальном смысле этого слова. Поэтому так его зрители и любили, поэтому так его уважали коллеги. Еще хочу сказать, что он был совершенно свободным человеком, в том смысле, что не принадлежал ни к каким группировкам, никогда не выступал с какими-то бранными или, наоборот, покаянными речами с трибун где-то, вел себя абсолютно, при всей коммуникабельности, абсолютно отдельно, сохраняя себя как художник. Вы знаете, это огромный, просто это огромный такой особый удар по отечественной культуре вообще. Эти люди, это поколение, пришедшее и прошедшее войну, столько привнесло в литературу, в кинематограф, в театр. И вот они уходят, я не понимаю, кто идет следом, и что это будет за культура, и что это будет за страна.
Говорил режиссер Вадим Абдрашитов. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Рубрику подготовил Александр Касаткин.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.